Ерофей Трофимов. Кречет. Родовое гнездо. Молот с грохотом опустился на широкий лист металла, и Векша, одним точным движением перекинув его в корыто с маслом, усмехнулся, гулко произнеся:
«Все, друже, дальше уж легче будет».
«Не скажешь, что задумал?» — не сдержал Беломир любопытства.
«Прости», — качнул кузнец головой. «Я прежде хочу сам все испробовать, а уж потом стану от тебя ругань слушать».
«О как!» — удивленно хмыкнул парень. «Мыслишь, я так сильно ругаться стану?» — иронично уточнил он, не сдержавшись.
«Станешь!» — кивнул Векша, обреченно махнув рукой. «Я ж тебя не спрося для этого дела из твоих запасов железо взял».
«И чего?» — не понял Беломир. «А то я тебя шибко спрашиваю, когда задумку какую делать начинаю. Взял и взял». — махнул он рукой.
— Так ведь железо доброе, а я его в дело пустил, сам не зная, как оно получится, — вздохнул кузнец, покаянно опустив голову.
— Векша, тебя случаем верея чугунком по затылку не прикладывала? — спросил парень, делая вид, что очень озабочен этим вопросом.
— С чего бы?
— тут же вскинулся кузнец, расправляя без того широченные плечи. — А чего ты тогда мне тут дурь такую несешь? — фыркнул Беломир, пряча усмешку в уголках губ. — Запомни, друже, я железо то для того и добывал, чтобы мы с тобой всякое разное делать пробовали, а после что-то для стана полезное ковать начинали. Думаешь, у меня самого все с одного раза выходит?
— Конечно.
— Ой, не лги, — рассмеявшись, тряхнул Беломир роскошным хвостом из волос, давно уже ставшим его личной фишкой. А то ты не видел, сколь раз я на пергаменте рисую, а после стираю, что рисовал.
— Видел. Да только после-то у тебя все одно сразу выходит.
Вдруг уперся кузнец. — И зато твоим рукам золотым слава. А вот прежде, чтобы у нас с тобой вышло, я тут пергамент и извожу. Так что не бери дурного в голову. Не получится, так после железа то на что другое пустим. Махнул парень рукой, закрывая тему. Хотя понять, что именно приятель задумал сделать, было очень интересно. Во всяком случае, на данном этапе эта штука больше всего напоминала тяжелый древнегреческий щит. Выгнутая, хорошо прокованная железяка. Но с таким на коня не влезешь, да и в пешем бою с ним особо не развернешься. Если только кузнец решил сделать эту штуку под себя самого. Никто другой без посторонней помощи ее просто так не унесет. Умывшись из ведра, стоявшего у входа в кузню, приятели уселись на лавочку, переводя дух после долгой ковки.
«На торг-то поедем?» —
помолчав, лениво поинтересовался Векша.
«Надобно!» — подумав, решительно кивнул Беломир. «Казну пополнить не мешает».
«Опять все на железо да на горючий камень спустил?» — вдруг возмутился Векша. «Сказывал ведь, давай я свою долю вкладывать стану».
«Ты, друже, свою долю работы вкладываешь», — отмахнулся Беломир, не имея ни малейшего желания развивать эту тему. «Все одно делаем из того железа то, что я и задумаю».
«А то, что я станичником инструмент всякий из того железа кую», — не сдавался кузнец.
«И много того инструмента», — фыркнул парень. «Дай рот кому вил отковать раз в лето, ну или топор. Забудь про то», — махнул он рукой. «Зато теперь вон кучу станков имеем. — А деньги добудем, теперь уж точно добудем, — уверенно заявил он, откидываясь на стену кузни. — Лучше скажи, зеркала все отлил?
— Давно уж, все как ты велел, —
тут же кивнул Векша так, что позвонки в шее хрустнули. — Ну и добре, — вздохнул парень, глядя в бездонную синь небо.
— Ты чего, друже?
— насторожился кузнец, уже давно научившийся замечать любые изменения в настроении приятеля. «Не нравится мне эта тишина», — помолчав, тихо признался Беломир. «Прежде сам вспомни, что не седмица, то ли налет воев княжеских, или еще какая замятня от степняков. А тут с самой зимы тишина».
«Некому налетать», — отмахнулся кузнец. «Забыл, как по степи мор словно метлой прошелся. Почитай, половину племен не стало. А князьям теперь не до нас, у них свои заботы».
«Это какие же?» — с интересом уточнил Беломир.
— Вотчины свои сохранить, потому как князей на Руси много, а уделов мало, — иронично усмехнулся Векша. — Слух был, что кто-то из них даже со степняками сговор проворил, дабы от иных избавиться.
«А в ответ что?» — заинтересовался Беломир, сопоставляя то, что помнил из своей истории, с тем, что видит собственными глазами.
«Да рот их знает!» — фыркнул Векша, махнув могучей дланью. «Всякое сказывали, да только чему верить, ума не приложу!»
«А ты расскажи, вместе подумаем!» — не унимался Беломир.
«Нашел с чего голову ломать, то теперь не наша беда!»
«Неужто так плохо все, что ты и сказать не желаешь?» — насторожился парень.
«Не хочу я верить, что князь ради власти станет поганым своих же людей им в рабство отдавать», —
насупившись, тихо произнес кузнец. «Станет», — помолчав, еле слышно выдохнул Беломир, припомнив кое-что из той истории, что изучал сам. «Заради власти не такое делают».
«Поздоровали, казаки!»
— раздался вопрос, и через тын, широко улыбаясь, переступил Елисей Лютый.
«Слава роду, дядька! Сам-то как?»
— отозвался Беломир, легко вскакивая, направляясь к гостю.
— Живы, слава роду! — улыбнулся характерник, крепко обнимая парня. — Что опять задумали? — кивнул он на кузню.
— Да вон у мастера нашего задумка какая-то имеется, вот и возимся, — быстро перевел Беломир стрелки. — А ты тут каким ветром?
— Казачков своих к тебе привел. Хочу, чтоб ты сам своим глазом глянул, как они науку твою выучили.
Сходу озадачил его казак.
«И много их?» — насторожился Беломир. «Десяток всего».
«Ну, 2 лета для такого дела маловато будет», — прикинув сроки, задумчиво протянул парень. «Экзаменацию сдавать — дело непростое».
«Чего делать?» — озадачился Елисей.
Блин, опять лопухнулся, выругался про себя парень и, вздохнув, осторожно перевел.
«Испытания держать. А ты куда их всех на постой определил?» Быстренько сменил он тему.
«Так по вдовам развел, и дурни мои под присмотром, и вдовам прибыток», — развел казак руками.
«А сам?» — не унимался Беломир.
«Тогда Мира, как меня увидела, так тут и в оборот взяла», — рассмеялся Елисей. «Велела с умы в хату заносить, потому как для меня комната в дому твоем имеется».
«Верно решила», — одобрительно кивнул парень. «Добре, раз такое дело, ты и дружи», — тут он повернулся к кузнецу. «Тут заканчивай, под вечер ко мне приходи. А мы пока до дома пойдем. Стану баню топить».
«Тогда Мира уже спроворила», — усмехнулся казак. «Она на подворье твоем словно дом у себя», — добавил он, поглядывая на парня с лукавым прищуром.
«Она там за место ключницы», — отмахнулся Беломир. «И то сказать, куда ей еще-то податься, а дом у меня, сам знаешь, большой».
«Это верно. Дом ты построил, что хоромы княжеские», — рассмеялся Елисей. «А что промеж тебя и Радмилы? Сказывают, поссорились так, что едва до драки не дошло».
«А-а-а!»
— удрученно махнул Беломир рукой.
«Дурит девка, сама не знает, чего ей надобно. Я к ней с добром, она иной раз такое скажет, что едва руку удерживаю. Была парнем, давно уж рыл на бок свернул».
«Да, бывает», — крякнул Елисей, растерянный ероши себе чуб. «Добре, зато после побаим». Приятели дошли до Беломирова подворья, и парень, едва перешагнув тын, быстро осмотрелся. Приехавший в гости казак сказал правду. Бывшая амазонка и вправду с головой погрузилась в хозяйственные дела, взяв на себя все домашние заботы. «Со скуки не такое учудишь», — отвечала она на все вопросы самого Беломира. В чем-то парень ее понимал. В одночасье потеряв все, женщина нашла себя в обычном домашнем быту, отвлекаясь от тяжких дум о сгинувшем некогда легендарном племени. Увидев казаков, женщина быстрым шагом вышла из дома и, едва заметно улыбаясь, ткнула пальцем в сторону летней кухни, сходу приказав. «Туда ступайте, я уж и чайник взгрела. Готово все. А как бань протопится, париться пойдете».
«Сыны тебе, Дамира, как хозяйки нет», — усмехнулся в ответ Беломир. «И готовишь так, что за уши от тарелки не оттащишь, и в доме завсегда порядок, и в хозяйстве все добре, хоть сейчас замуж. Любой казак ради такой хозяйки в дому любого ворога голыми руками удавит».
«Вот ж чего мне не надобно, так это мужа», — со смехом отмахнулась женщина. «А вот ребеночка я бродила», — вдруг добавила она, лукаво прищурившись.
«Опять за свое», — укоризненно качнул Елисей головой.
«Теперь уж нет», — грустно улыбнувшись, качнула Дамира головой. Хриплый вой Турьего рога вырвал парня из сладких сновидений, заставив резко вскочить и начать собираться, словно по боевой тревоге. По сути, это и была та самая тревога. Навесив на себя все оружие, Беломир уже ринулся к двери, когда выскочивший из своей комнаты Дамир остановил его одним коротким вопросом. «А мне теперь куда?»
«К Любави ступай. Ежели что, вместе с Радмилой стану уходите. Заодно и Любаву с собой прихватите». Чуть подумав, скомандовал парень и, не дожидаясь ее реакции, вылетел из дома. Станичники, точно так же разбуженные тревогой, выбегали со своих подворий и спешили на околицу, сходу разделяясь на два рукава. В станицу вели две дороги, так что первым делом перекрывали именно их. Сама станица была обнесена чем-то вроде частокола из толстых бревен, так что тут не в раз и переберешься. К тому же извечные враги казаков, степняки и горцы, предпочитают сражаться верхом, и подобные попытки не для них. Понятно, что рано или поздно найдется среди них мудрая голова, которая додумается до обходного маневра и попытки скрытного проникновения. Но пока, как говорится, рот миловал. Выбежавший следом за парнем Елисей зычно скликал своих молодых бойцов, которых привел для проверки. Понимая, что казаку сейчас не до него, Беломир поспешил к воротам. Тут уже вовсю командовал Гриша, руководя установкой орудий. Коротко поздоровавшись, Беломир настороженно уставился в сереющие сумерки, пытаясь рассмотреть на тракте хоть что-то. Ну не просто же так караул тревогу поднял. «Всадники, почти полусотни», — коротко сообщил Григорий, заметив его взгляд. «Кто именно рассмотреть сумели?» — быстро уточнил парень. «Не разглядеть было», — мотнул казак чубом. «А с чего тогда тревогу играли?» — не понял Беломир. «Они же вроде не атакуют». «Да непонятное там что-то было. Вроде вои имеются, а в атаку не скачут. За поворотом встали, принялись ладить чего-то», — проворчал казак с некоторым смущением.
«А на что похоже было то, что они ладили?» — насторожился Беломир.
«Да хрен его знает, я ж сам не видал», — развел Григорий руками.
«А караульные где?»
«Так по местам разбежались».
«Ты чего?» — подобрался казак, заметив его настороженность.
«Не нравится мне это», — глухо проворчал Беломир, судорожно вспоминая, до какого именно времени в войнах применялись всякие анагры и тому подобные скорпионы. Сообразив, что ничего толком вспомнить не может, парень ухватил приятеля за локоть и, оттащив в сторонку, еле слышно прошипел. «Как бы чернорясные суда машину метательную не притащили. Убить, может, и не убьют никого, а вот хаты спалить запросто из такого оружия могут. Может, сбегаем, глянем?»
«Не успеем», — оглянувшись и окинув готовящихся к бою казаков, удрученно вздохнул Григорий. «Может, сам?»
«Придется», — вздохнул парень и принялся оглядываться в поисках подходящего места для медитации. Для краткости наведения тени на плетень он решил назвать свои новые способности именно так. Казаки и характерники знали, что все это значит, а остальным и знать не надо. Но едва только приятели отошли от ворот шагов на 20, как в сереющем небе возник длинный огненный росчерк, который стремительно двигался в сторону станицы.
«Поздно!» — зло выдохнул Беломир и, сделав глубокий вдох, во всю глотку заорал. «Казаки, слушай меня! Всем от стен отойти и к заборолу встать!»
Название частокола, которым была обнесена станица, он вспомнил очень вовремя. Бойцы, помня, что парень ничего не делает просто так, начали выскакивать из своих укрытий и перебегать к частоколу, но расстояние от точки запуска до мишени оказалось коротким. Снаряд, охваченный огнем, грохнулся прямо посреди улицы, расколовшись, вспыхнул, заливая огнем все вокруг.
«Греческий огонь!» — ахнул Григорий, оттаскивая Беломира подальше.
«Два десятка воев с луками мне!» — вырвавшись, скомандовал парень, срывая с плеча ружье.
«Что делать станешь?» — тут же потребовал Григорий план действий.
«Лесом подберемся и из луков бить станем, иначе они нам всю станицу спалят», — огрызнулся парень, тыча пальцем в уже занявшуюся соломенную крышу хаты, рядом с которой разорвался снаряд.
«Святослав, лучников сюда!» — развернувшись громовым голосом, скомандовал Григорий и, обернувшись к парню, тихо добавил. «А ты тут будь, ежели чего сам решишь, как быть, этих я поведу».
Скрипнув зубами, Беломир вынужден был согласиться.
Как ни крути, а лес и окрестности станицы казак знал гораздо лучше него. Дождавшись от парня короткого кивка, Григорий быстро организовал два десятка стрелков и рысью повел их за ворота. Проводив эту процессию взглядом, Беломир мрачно вздохнул и, быстро оглядевшись, наткнулся взглядом на пушкарей. Местные артиллеристы, выкатив орудие, так и стояли рядом с ними, пытаясь понять, как быть дальше. «Зелье прячьте, чего встали?» — рявкнул Беломир, пальцем указывая им, куда именно нужно нести бочонки с порохом. Откатывать пушки, уже наведенные на ворота, смысла не было. Даже если на них и плеснет огнесмесью, особого ущерба это не принесет. Бронза, конечно, нагреется, но не критично, если только колеса сгорят. Главное, чтобы само орудие не перевернуло. Впрочем, это тоже небольшая беда. Благо, ломаться там почти нечему. Железная станина и бронзовый ствол. Так просто не развалишь. Если только с кувалдой подступишь. Да и то усилий придется приложить немало. Казаки, подчиняясь его команде, подхватили бочонки с порохом и бегом потащили их к стене. Очередной болид проломил стену общественного дома, в котором обычно заседали станичные старшины, и разорвался уже внутри, практически не нанеся имуществу вокруг никакого ущерба. Понятно, что сама хата ремонту после такого попадания уже не подлежала, но Беломир этот факт только порадовал. Старшины могут и в гости друг к другу сходить, языками почесать, а вот дома станичников — дело важное. Остаться без крыши над головой в середине лета — проблема, просто потому, что поставить новый дом по старой технологии им просто не успеют. Можно было бы сложить его из кирпича, но и тут не все так просто. Сам кирпич и черепицу сначала заготовить надо. Пока он прикидывал, куда именно может прийтись третий удар, из темноты раздался разбойничий посвист, и на тракт вылетело примерно три десятка воинов с пиками в руках. «Охренеть! Они совсем страх потеряли!» — удивленно ахнул Беломир, бегом направляясь к воротам. «Казаки, к бою!» — подал он команду, щелкая затвором своего карамультука. Подпустив атакующих поближе, парень прицелился в скакавшего первым воина в самом добротном доспехе и плавно спустил курок. Ружье рявкнуло, выбрасывая клубы дыма, и всадник, выронив оружие и щит, вывалился из седла. В три движения перезарядившись, Беломир выстрелил еще раз, а дальше в дело вступили лучники. Подлетев к запертым и заваленным рогатками воротам, воины растерялись. Похоже, им обещали, что препятствий для проникновения в станицу не будет. Казаки воспользовались их замешательством и принялись уничтожать нападавших, буквально засыпая их стрелами с бронебойными наконечниками. Составные луки, добытые у степняков, штука мощная, и стрелой с игловидным наконечником запросто можно было пробить и кольчугу, и сплошной доспех на коротком расстоянии, что стрелки с успехом и продемонстрировали нападавшим. Беломир, встав за частоколом у самого края, выбивал самых горластых всадников одного за другим, не давая им организовать хоть что-то. Наконец, не выдержав, нападавшие начали разворачивать лошадей, чтобы вырваться из-под обстрела. Но, к их несчастью, тракт уже был перекрыт теми лучниками, что ушли в лес. Еще три усиленных залпа, и все было кончено. На всякий случай, перезарядив ружье, Беломир вышел за ворота и принялся обходить лежащие тела, пытаясь найти хоть одного живого. «Оставь, братья!» Со злой усмешкой посоветовал Григорий, подходя. «Мы там взяли, кого поспрашать можно. Это так, холопы». «Я так понимаю, ты уж знаешь, кто они?» Задумчиво усмехнулся парень, оглядываясь. «Помнишь, когда вы с Векшей у Далибора в стане жили, туда княжич приходил?» «Забудешь такое», — скривился парень. «Вот его холопы и пришли», — зло усмехнулся казак. «Чернорясные привели», — сообразил Беломир. «Они», — коротко кивнул Григорий, — «видать, решили, что с той машины смогут нас в раз сократить». «А машина где?» — тут же отреагировал парень. «Послал казаков, притащит», — понимающе усмехнулся характерник. «Главное, чтоб все снаряды к машине забрали и от огня их подальше держали», — быстро напомнил Беломир. «Но ты уж нас за совсем неразумных-то не держи», — фыркнул казак. «Знают они все, покоен будь». «Добре, нам те снаряды и сами пригодятся», — усмехнулся Беломир в ответ. «Злое в них зелье», — помолчав, тихо вздохнул Григорий. «Знаю, потому и не хочу, чтобы оно к врагам нашим попало». За разговором он не забывал и про трофей. Уже привычно снимая со своих убитых доспех, пояса и обыскивая их на предмет чего ценного, он закидывал все найденное на седло трофейных же коней, тут же привязывая поводья к воротам. Приученные к бою лошади сначала отбегали, потеряв своих всадников, а после возвращались к ним. Так что обратно к дому парень вел табун из 7 коней. К огромному удивлению парня, лошади у княжего воинства были не особо добрые.